я буду говорить такое слово, как обычно мы не говорим теологию, мы говорим какие-то практические вещи, но у меня сегодня политинформация, в общем-то. Вот смотрите, Господь мне просто показал такую тему. Роль верующей семьи в обществе и святость – это цена за поколение одаренных детей. Вот многие сетуют, например, что вот мы столько ждем, вот мы столько ждем, вот мы столько ищем и не можем найти себе пару, да? Вот. И давайте помолимся во имя Иисуса Христа, Господь Божий, Отец. Просто спасибо Тебе, Боже, за это присутствие, Господь. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что это слово, оно касается, Боже, и что оно изменяет семьи, Боже, и что оно изменяет лицо, Господь Боже, нашей России, Бог мой. Боже, я молю Тебя, Господь Боже, ну благослови, пусть каждая земля, каждое сердце сможет принять то слово, которое сеется, Бог мой. Во имя Иисуса Христа, Господь, я прошу Тебя, используй меня, помажь мои уста, Господь Божий. Я хочу, чтобы Дух Твой Святой вел меня, Господь Божий, направлял в этой ну, теме, которую Ты дал мне и положил мне на сердце говорить сегодня, Бог мой. Во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе, Боже. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, дорогие. И когда мы говорим о том, что верующим на Сионе, помните, да, восстань и светись, Иерусалим, да, и потом в Исаии дальше, что Бог дал нам такое служение возвещать сетующим на Сионе, что им вместо плача дается елей радости. Что Он дал нам, что и возвещать сетующим на Сионе, это что значит? Сион – это и есть Церковь Божья. И Бог, Он дает нам слово такое, которое говорит, вот Господь, Он видит вашу ситуацию, Он видит ваше положение, и Он говорит, я вижу, что вы сетуете, вы в церкви, вы на Сионе, но вы сетуете. И Он говорит, все, возвещайте сетующим на Сионе, что вам вместо пепла дается елей радости, вместо одежд, которые были плача одежды, вам даются праздничные одежды. Бог говорит эти слова вам сегодня про, о том, что время сетования, оно прошло, оно закончилось. И когда я размышляла и молилась об этом, да, что каким же образом, как же, какое ободрение может Бог, ну, ты, Господь, хочешь дать людям, которые сейчас еще все находятся в ожидании, в поиске и ну, в мечте о том, чтобы создать семью. Бог говорит, что ваш труд не тщетен. Вот это слово, которое Бог сказал, что Исаия 60 глава, 22 стих, вы можете себе ну, как бы отметить или открыть. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Он говорит, я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Бог говорит, я ускорю. Это Его задача, и это Его план размножить нас. Но каким образом? Иногда мы думаем и допускаем в себе мысли о том, что какой-то, пусть какой-то, лишь бы какой-то муж, или, ну, лишь бы какая-то жена. Мы говорим о том, что задирать слишком планку, и вот как Анечка говорила, что у нее был нарисованный образ, и я прямо согласна с ней слово в слово, что вот эта планка, она не должна быть такая высокая, как пастор Борис Борисович тоже сказал, что не надо вот этот вот задирать вот эту планку. Но с другой стороны, вот эта планка не должна быть так низко, что ой, хоть бы какой-то. Многие люди не выдерживают в церквях, сетуя, да, что не могут найти себе пару внутри церкви. И они, сетуя, они что делают? Они уходят в мир. Многие уходят в мир. Или они, не дожидаясь благословения пастора или еще что-то, они падают в грех. Они совершают еще ошибку. То есть мало того, что мы пришли уже из мира, да, когда мы покаялись, мало того, что мы пришли из мира уже ну, в грехе, да, и мы, нам надо было каяться, но внутри церкви тоже бывает, что у людей не хватает силы удержаться в этой святости и праведности. И Бог стал говорить о том, что очень важно, почему важно хранить святость и праведность. Бог видит, что тяжело ждать. Бог видит, что трудно находить. Потому что у мужчин стоит задача, вы помните, да, что кто нашел добродетельную жену, тот нашел благо. Кто нашел, то есть это процесс, это поиск, все правильно. И для женщины очень важно тоже быть замужней. Мы говорили очень многие темы, когда мы говорим, что женщина, она должна быть замужем уже по умолчанию до того, как она вступает с мужчиной в брак. Ее сердце должно быть замужем за Господом, потому что написано, ибо Господь есть супруг твой, Богом всей земли назовется он. И если женщина не замужем, как может другой, ну, как бы мужчине сложно видеть. Мужчина видит, когда табличку, что «хочу замуж», да, его это отпугивает. Мы уже разговаривали с братьями на эту тему, это как бы, с одной стороны, это смешно, с другой стороны, это правда. И сестры потом просто говорят, ну, от меня мужчины, например, шарахаются и бегут, многие сестры говорят, уже те, которые, которым за 30. Говорят, ой, мне так сложно найти. Вот. Но Бог говорит, что я произведу от вас народ, и я ускорю совершить это. Держитесь этого, держитесь святости, держитесь. Есть в этом смысл. Какой смысл есть? Спасибо большое. Давайте сюда, это вот поближе. Я уже здесь сейчас. На самом деле, в том положении, в котором мы сейчас с вами находимся, это положение избранности. Потому что у нас есть сейчас возможность выправить сердце перед Богом таким образом, чтобы уже потом, когда Господь даст нам супругу или супруга, мы были готовы исполнить предназначение Бога, которое есть у Бога не просто для нашей судьбы, а которая есть у Бога для России, для нашей страны вообще, для нашего города, для нашей, ну, для нашей области, для нашей страны. Потому что благословением праведных, да, укрепляется город, благословением праведных. А когда есть семьи верующие, то это общество меняется. Вы знаете, что при коммунизме даже было, да, семья – это ячейка общества, говорили. И в принципе, вот те как бы идеи, которые несли коммунисты, вы помните, может быть, кто постарше, что разводиться было зазорно, что, да, даже, ну, люди, конечно, изменяли, потому что они, ну, персть, они без Бога не могут хранить верность другим людям, да. Но разводы это было, это, ну, плохо было. Женщина, которая одна воспитывает детей, это было плохо. Это считалось как бы, ну, не самым лучшим эталоном жизни. И сейчас, когда происходит, ну, падение ценностей в обществе, кому как не нам, верующим, поднимать эти ценности? Мы как верующие вообще должны с вами возглавить процесс обновления генофонда, что ли, нашей страны, духовного генофонда. И вы знаете, почему до этого момента, может быть, вы вот наделав каких-то ошибок в своей жизни прежней, и вот сейчас, оставаясь в таком состоянии, пока без семьи, да, реальной такой, почему вы такие? Потому что есть избрание. И Бог говорит, через тебя я произведу народ. Через тебя. Но я хочу правильный народ. Я хочу, чтобы твое сердце было примером и светом для тех людей, которые будут приходить и смотреть на тебя. Наша жизнь, она нам не принадлежит. Она уже стала достоянием общественности с того момента, как мы приняли Христа в себе в сердце. Вы помните? Мы взяли Христа, а Христос был личностью публичной. Поэтому Бог хочет не просто взять наше сердце, но хочет, чтобы семья, которую мы создали, почему сейчас еще это не произошло? Потому что где-то мы еще не догнали своим разумом, мы еще не допоняли, что надо, Что? Что у Бога есть план, что у Бога есть цель, что у Бога есть решение. Но не просто нашей проблемы, а решение глобально для земли. Бог хочет спасти всех. И Бог хочет, чтобы наша страна, она поднималась как лидер духовности, может быть, в мире. Я верю в это. Я не знаю, как вы, но я патриот своей страны. И если кто-то может говорить, что вот они, там, Америка, они сделали свою страну изначально, конституцию основали на библейских принципах. Кто-то еще каким-то, ну, чем-то может там хвастаться какая-то страна. Но я верю, что есть огромный, могучий потенциал духовной силы в России именно. И кто, как неверующие люди, может поднять вот этот знамя Христа, вот этот пример. Почему мы должны взять, как верующие, ответственность за вообще духовное возрождение России? Ну, потому что кому еще? Мы не пьем, не курим, не материмся, не изменяем своим мужем, женам. Мы воспитываем детей в правильных принципах и правильных устоях. Кому, как не нам, нести свет? Вы помните, что везде, как бы говорится, да, помните, в Матфея, да, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Наш с вами дом – это Россия, поэтому наш свет должен светить. Возможно, вы еще не имели семью. Почему? Потому что вы не готовы были отождествить себя с судьбой большой страны. Вы говорили, я маленькая, да, маленькая шурепочка, да, какая-то там. И кто меня заметит? И кто мои усилия там по сохранению святости, кроме Бога, заметит? Нет, Бог говорит, что у тебя большая судьба. И что именно твоя судьба и твоя семья станет примером и светом в твоем доме, в той России, в которой мы живем с вами сегодня. То, как мы храним себя до брака в отношениях, то, как мы храним отношения, когда мы строим их еще только на этапе становления отношений, то, вот чему мы учим этим принципам, то, как мы храним уже ту любовь, которую Бог нам дал. И мне нравится, я не знаю, я всем рассказывала про котелок крепкой горячей любви. Кто был в мае месяце на лагере, вы котелок этот помните. Кто не был в мае, приезжайте сюда, приезжайте на лагерь, делайте конференции, потому что шикарное слово. Вот это возгревать любовь. То, как мы это делаем, этого пока не дано миру. Они еще не знают, что это можно делать, что можно возгревать любовь. Они еще не знают, что можно удерживаться от блуда до брака. Они еще не знают, что любой ребенок должен быть желанный в семью. Многие еще этого не знают. Поэтому кто, как не мы, должны зажечь этот светильник и поставить его где? На высоком месте. Мы должны поставить этот светильник там, где реально все будут видеть. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что мы с вами призваны возглавлять этот процесс. Мы с вами призваны нести какие-то принципы. Почему я вот хотела бы, например, и Костю, и Аню, да, ободрить? Участвуйте. Вы как-то сказали в прошедшем времени, что я была очень рада, что мной там работать с Ларисой как с руководителем. Я считаю, что если вы будете строить свою семью, и, пожалуйста, помогайте, будьте примером. Этот пример, он, чтобы быть лидером и чтобы вести куда-то народ, не нужно быть на 3 километра впереди. Лидер – это тот, кто идет просто на шаг вперед, и он дает остальным следовать за собой. Поэтому ваша задача, пожалуйста, участвуйте и будьте примером. Любые ваши удачи, любые ваши неудачи, они смогут стать материалом для изучения других людей. Ваша жизнь, она вам не принадлежит, вы, дорогие, не обольщайтесь. Да, мы все не обольщаемся, потому что Все, через что мы проходим, может служить людям и может облегчить жизнь кому-то, кто, может быть, не смог бы пройти первопроходцем по этой целине. Представьте, каково идти человеку первому по полю, которое покрыто снегом глубоким. Вот это вы. И те, кто вот этот первый год здесь есть, это вы, это вы идете по этому полю. Но те, которые пойдут за вами, им будет легче, и они скажут вам спасибо. И те люди, может быть, вы сейчас как бы ощущаете, что это мало людей, мало результата, мало плода. Но извините, виноградники возделывают годами, десятилетиями, чтобы он начал приносить правильный плод. И чтобы он стал годен для вина. И чтобы, ну, и чтобы вот эта радость, чтобы это вино, оно потекло, сколько труда бывает вложено. И Бог сегодня говорит, что не пренебрегайте дни малого начала. Не днями малого начала. Не пренебрегайте то, с чего вы сейчас начали. Это только прийти вот на конференцию. Это послушать слово, какое вам говорит пастор, которое вам будут давать игры или еще что-то. Это день малого начала, это то малое семя. Вот тот мизер веры, который от вас потребовался. И Бог говорит, что вот это горчичное зерно, оно меньше других семян. Но когда оно вырастает, то это как дерево, в тени которого могут скрываться многие, и в ветвях которого могут жить птицы. И того, что вы пришли сюда, уже достаточно, чтобы Бог начал менять вашу судьбу. И чтобы вы, чтобы Бог начал изменять с помощью вас лицо нашего государства. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть это, конечно, может быть, для дня рождения серьезные слова, но я верю, что это так оно и должно быть. Вот. Потому что вот наше служение, да, «Станем друзьями», мы в этом году мы празднуем 5 лет. И мы тоже где-то мы думаем, что нам бы хотелось еще больше плода, нам бы хотелось больше филиалов, но общая тема, общая идея того, что ваша жизнь... Вообще так интересно мне, когда я размышляю последнее время тоже о том, когда я покаялась, это был такой момент, может быть, не все знают, да, но в 19 лет мне поставили диагноз раковая опухоль. Вот. И сказали, врачи сказали, что мне жить осталось полгода. Ну, то есть, когда я уже все начала там обследоваться, мне сказали, что есть метастазы, есть все серьезно. И я отказалась от операции, отказалась от химиотерапии. И вот просто собиралась умирать. И когда... Господь просто чудесным образом явился мне, и я познала его. Он сказал, что он живой, что я увидела, как кровь его капает на меня, и Бог исцелил меня. Я сказала, что теперь мое тело, оно для меня, оно умерло, оно все. Больше не я не живу больше в этом теле. Если кто-то и живет, то это Дух Божий, то это Иисус, который живет через мое тело. И для меня это тогда было какое-то супер откровение и сверхъестественное откровение, что я не живу, это уже не я живу. Но Бог, который живет во мне, Он ходит по земле, и Он чувствует через меня, и Он дает мне переживания, те, которые во Христе Иисусе. А потом со временем это как бы все замылилось, вот это откровение. И оно было, знаете как, вот все говорят, вот я умер для грешной жизни, я умер для себя, там все такое. Мы крестились в воде, да, мы окунались во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы поднимались из этой воды, мы заключали с Богом завет. Вот кто из вас крещен в воде? Да, вы же все обещали Богу чистую совесть, и вы говорили, что все, я погребен теперь со Христом, все такое. А кто из вас верит, что Дух Святой сошел на вас? Кто из вас верит вообще, что есть Дух Святой? Кто не верит, вам надо креститься Духом Святым. Нужно принять это как дар от Бога. Он бесплатный, мы его не зарабатываем даже, мы просто просим, и он по милости дает. Но те, кто имеют Духа Божия, вы тот автомобиль, в котором Бог ездит. Кто-то запорожец, я согласна. Может, я в первую очередь, АК может какая-то, табуретка бегом на колесах. Кто-то Мерседес там, как Борис Борисович, может быть, да? Ну, есть разные, да? Но Бог, Бентли там, да, какие-то, да? Можно кто-то, я не знаю, да? Но Бог теперь ездит на мне, то есть я позволяю, потому что Бог, он не силком это сделал, он не запрыгнул на меня и не стал, как там, ножки не свесил. Он тот, который меня снабжает топливом для дальнейшей моей жизни. Если бы не Бог, то не было бы меня, и тела бы моего не было. Скажи это себе. Если бы не Бог, то меня бы не было, и тела бы моего не было. Где бы мы сейчас все были? Поэтому что нам нужно научиться делать? Это мыслить мыслями Бога, а Бог мыслит об истории нашей страны. Бог мыслит не только узко о твоей судьбе, да, о ней тоже. И в этом нет ничего плохого, и нет ничего плохого в том, чтобы желать хорошую семью. Но надо понимать, для чего желать хорошую семью. Позволить Богу светить через тебя. Мы сегодня пели эту песню, мне прямо вот легло. Воссияй через меня, воссияй через мою семью, через мое служение, через то, как я смиряюсь в тебе, через то, как я падаю, и ты поднимаешь меня, через то, как мне трудно, через то, как мне радостно. Сияй через меня. Если вы будете готовы так жить, выйдя замуж или женясь, Бог даст вам, откроет вам путь к вашей паре. Аминь. Потому что Бог избрал нас, и Он сказал, не пренебрегай сейчас этим началом. Начни делать то, что ты делаешь, думая об истории поколений, которые будут после тебя. Ведь знаете, что вообще интересная вещь, что именно благословением Бога они продлевают, вот этот генофонд, что ли, нации, да, они формируют благословение Бога. Те семьи, которые были, может быть, фамилии 200 лет назад в нашей стране, их уже многих нет, этих фамилий. Остались жить на этой земле те фамилии и потомки тех родов, которых кто-то когда-то служил Богу. Потому что Бог говорит, что я, что и в заповедях, прекрасно, что здесь у вас тоже внизу, я читала, как скрижали такие сделаны, что он, ненавидящих он, что? Он проклинает род до третьего, четвертого рода, наказывает детей за вину отцов. Бог, он мыслит так, он говорит, вот это сердце гнилое и не хочет исправляться, эту ветку надо отстричь. Все. И до свидания. И нет этой ветки. Он говорит, а вот эта ветка приносит добрый плод. Эти люди учат своих детей покоряться Божьему Слову. Эти люди учат почитать старших. Эти люди учат... Пусть продлится это. Вот хочу один пример. Я тут в одной проповеди услышала прекрасный пример. Есть такая, были такие две семьи в Америке, да. 200 лет тому назад был некий Джонатан Эдвардс, да, вы, может быть, слышали. И второй был человек Маркс Джукс. Ну, то есть, один из них, Эдвардс, был верующий человек, служитель, такой... достаточно гонимый, потому что его проповеди были жесткие и радикальные, потому что планка святости, которую он ставил для себя и для своих прихожан, она была очень высокая. В то же время был вот этот Маркс Джукс, он был миллионер. неверующий в Бога, атеист. 200 лет тому назад эти два человека, тот был, Джукс был известный и популярный, и очень преуспевающий, и мог себе позволить многое. И Эдвардс тоже. Вот две семьи. Вот результаты. После этого в наше время остаток в живых по линии Джукса, миллионера. Сейчас эта линия оборвалась, ее нет. Вот. Нет сейчас потомков вообще. Но было, в общем, вот от 200 лет и дальше, было у него 560 человек. И, ну, 560 человек было, и потом все умерли, и не стало потомков этой семьи. Так вот, 310 из них умерли от алкоголя. 150 были грабителями. 100, хоть и не умерли от алкоголя конкретно, да, но они стали алкоголиками и зависимыми. 50% родившихся в этой семье женщин стали проститутками. На реабилитацию всех этих грабителей, тюремная система, да, система алкоголиков, проституток, вот бюджет Америки опустел на 1 миллион 250 тысяч долларов. Я почему на Америку говорю? Ну, потому что в России такую статистику никто не вел. Но на самом деле общество тратит на проблемных людей очень много. И оно обедняется с помощью этих людей. Плюс линия этих Джуксов, она прекратилась, родовая линия. Поколение Эдвардса, Джонатана Эдвардса, живет до сих пор. Его потомки до сих пор населяют Америку. 1390 человек в его потомков. Вот от них, от этой семьи родилась. И 295 из них получили высшее образование. 100 стали проповедниками-миссионерами. 13 стали президентами университетов. 65 профессорами. 3 стали сенаторами. 30 стали судьями. 3, 3 стали губернаторами. 100 стали адвокатами и юристами. 56 врачей. 1 стал ректором научно-исследовательского института. 75 генералов. 80 еще другие высокопоставленные позиции в обществе. Америка не только не потеряла, но она приобрела и выиграла на этой семье гораздо больше, чем она тратила когда-либо на ее содержание. Вы понимаете, верующая семья, одна верующая семья способна через 200 лет, вот ваша семья, которую вы создадите, либо она исчезнет с лица земли, либо она будет процветать и приносить пользу. И если Бог сказал, что Он нечестивых истребит с лица земли, а праведник будет процветать, где вы собираетесь быть с вашей семьей? Цена за это будущее, за будущее ваших детей, внуков, правнуков, за будущее России, она платится сегодня. Нами. Бог бросает вызов. И Он бросает вызов не всем, потому что кто-то создал уже успешную семью. Но Бог бросает вызов нам, потому что мы можем. Потому что Он говорит, не все могут выдержать это, но ты можешь. Не через каждого я могу показать свои чудеса. А через тебя могу. Поэтому ты сегодня здесь и слышишь это слово. Потому что Господь говорит, что не пренебрегай этим малым началом, что та цена, которую ты сегодня платишь, сеющий со слезами, с радостью будет нести свои снопы, Он говорит. Он говорит, да, ты, может быть, сейчас страдаешь, но это страдание ничто в сравнении с той благодарностью и славой, которую воздадут тебе твои потомки. И мы сегодня с вами продукт чьих-то молитв к Кто-то в нашем поколении служил Богу, кто-то верил и кто-то молился за нас. Вы в это верите вообще, что вы не сами по себе причапали к Богу-то, да, покаялись? Нормально, что? Все. То есть, потому что некоторые думают, я покаялся, я думаю, что нет. Хотите рассказать, как у меня была одна история, я вот уже кому-то рассказывала. У нас была такая баба Клава. Она жила по соседству от моей бабушки в соседнем доме. Ну, частный сектор такой, все. И я любила гулять с бабушкой, все. Она ходила в садик, а в садике нам все говорили, Бога нет. Потому что тут бабушка моя молилась, я ей доказывала, что Бога нет, и все. Ну что, 5 лет ребенку, что ей не доказывать, что Бога нет. Вот, и все. И однажды мы гуляли с моей бабушкой, и вот эта баба Клава вышла. Она была страшная, у нее были толстые линзы очков, и она выглядела, как, знаете, такая иссушеная стрекоза, коричневая такая. В платке, в этих очках, на резинке, вот так вот, знаете, вот так и все. И, ну, она такая жутковатая была старушка, по мне, ну, 5-летнему ребенку было не самый кайф, конечно, с ней общаться, но, в общем, и вот мы выходим, мы с бабушкой гуляем, у меня что-то там травка какая-то, и все, у меня воспоминания до сих пор, прямо как будто это вчера было. И она, значит, подходит, что-то они с бабушкой разговаривают, и она что-то про Бога начинает, что-то типа там кладбище, или что-то молиться, или в церковь, что-то такое. И я тут со своими свежими знаниями из садика. Бога нет, я говорю. Это баба Клава так делает. Тьфу! И прямо на меня... Я онемела. Она говорит, никогда не говори, что Бога нет. Это все, это был последний раз, когда я сказала, что Бога нет. То есть я могла не верить в Бога, но я такого больше никогда говорила. И я сейчас это называю святой плевок. Ну, потому что, да, как Иисус делал брение, да, как он все... И нам иногда нужно, чтобы кто-то так вот сделал нам, да, такой вот святой плевок дал, чтобы мы больше не сомневались в том, что Бог есть. А я вам скажу больше, Бог живой и Бог любящий. Бог любит каждого из вас. И надо сказать, Бог любит тебя лично. Поэтому вы должны сказать, Бог любит меня. И еще раз сказать, Бог любит меня. Именно сказать, Бог любит меня. Поэтому я сейчас в этом положении нахожусь. И что бы вы сейчас ни проходили, какие бы испытания или еще, это потому что Бог любит вас. Он так не оставит. Он все меняет. Бог меняет лицо земли. За 6 дней кому... Ну, из пустыни, из ничего удалось что-то создать крутое такое, как землю. А Бог может, неужели Он не может изменить твою судьбу? Может. И Он любит. Поэтому Бог есть, Бог живой и Бог любит тебя. Никогда не сомневайтесь. Когда вы проходите, вот как я, например, прохожу какие-то испытания, и я прохожу их, многие, может быть, ну, кто знает мою судьбу там, да, и кто знает, через что я прохожу, могут удивляться, а почему же ей такие вещи-то? Почему она вот через такое это проходит? Почему это дано ей вот, вроде же человек в церкви служит, там все, да? Почему такие трудности, почему такие, такой вызов, почему так? Да потому что это не я, это Иисус проходит, и Он показывает, как надо, как следует проходить такие испытания. И если вы воспринимаете себя, что это вы проходите, и вам это Бог дал пройти, вы ошибаетесь. Вы должны дать Иисусу пройти это и показать, как это должны люди проходить. И на вашем примере тогда будут люди учиться. Вы понимаете, о чем я иду? Вот о чем, да, речь, смысл? Как мы делаем новое поколение людей, которые будут жить в России? Как мы будем поднимать семьи, которые верующие? Как мы будем вообще менять все, глубину? Вы понимаете, что это не на поверхности. Создать семью – это вот не здесь. Это айсберг, вот та верхушка, которую мы видим, и вот все остальное здесь. Внизу, под поверхностью воды, глубже надо смотреть. Нужно смотреть на будущее, нужно смотреть на историю. Не надо жить сегодня И только для себя любимого. Бог, почему я? Я центр, пуп земли. Бог вокруг меня. Давай что-нибудь твори. Что-то стихами уже даже. Вот. Не, на самом деле, мы здесь для того, чтобы Бог показал, как надо. Всем показал, как надо. Вот есть ситуация болезнь. Кто-то болеет, например, да? Как надо? И ты спрашиваешь, Иисус, как надо-то? Давай, показывай, как надо. И делай так, как надо действовать с этой болезнью. Вот ты говоришь, одиночество, депрессия. Хорошо, Господь, как надо? Потому что Бог прошел через одиночество, его самый пик одиночества пришелся на то, когда его распяли. То есть ты одинок, но еще не распят. Это не та степень одиночества, которую испытал Христос на себе. А он взывал, даже отец, ты-то хоть зачем? Ну понятно, все, но ты-то, как ты-то меня оставил? Все оставили, отец оставил. А мы говорим, как надо пройти через это? Да надо оставить там на кресте, надо умереть, и потом воскреснуть надо. Надо пройти через это, надо пройти и выйти наверх, понимаете? Не надо сдаваться, не надо вот опускать руки, потому что сейчас не вы живете, Христос живет через вас, и Он через нас с вами покажет, как надо проходить эти испытания. Если вы осознаете, что вы для этого призваны, будет следующий шаг со стороны Бога. Он скажет, ну вот, все, пришли к точке понимания, теперь можно двигаться дальше, слава Богу. Все. Исход 20, если есть возможность, исход 20, со 2 по 4 стих. Аллилуйя. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого. Чего это я не то вам про... Да. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Так, я не то смотрю. То есть, нет, помните, где... Нет, про благословение и проклятие до тысячи родов. Не то скопировала себе, не в тот, не в это место. Это, наверное, там Второзаконие, 5 глава, да? Я Господь благословляющий и проклинающий, то там вот это до тысячи родов. Давайте найдем это место сейчас. Вот, да, исход 6 уже стих, все правильно, надо просто дальше читать было. Вот, 5-6 стих, давайте будем дальше читать, 5. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Творящий милость до 1000 родов. Он говорит, если ты любишь меня, я буду творить тебе милость, и 1000 родов после тебя буду творить милость. Поколения обновляются, и новое появляется поколение раз во сколько лет? 50-60 лет, да, новая уже как бы генерация проходит все. Если, ну там, да, от 30. Ну, то есть полностью как поколение. Вот. И если это помножить на 1000, Бог вот все эти поколения будет благословлять и миловать. Благодаря тому, что мы сегодня платим цену верой в Бога, что Он есть, что Он живой, и что Он любит. Он любит нас. Да, мы можем искать легкий путь, искать, где проще, где меньше риска, там, можем, ну, как бы идти на компромисс со святостью. Мы можем это делать, да, у нас есть выбор, и свободу эту никто не отнимал у нас. И вызов бывает такой вообще и нашей святости, и порядочности, и нашей воли, и вообще способности верить Богу есть вызов. Да? Иногда Бог просто проводит через такие вещи, когда ты думаешь, как же я могу поверить в это все. Вот. И наше желание исполнить его план иногда тоже меняется. Мы думаем, может быть, и ну, его уже с этим планом его. Дай-ка я свой план нарисую, короче, пусть попроще немножко, да, я не такой умный, как Бог. Просто вот найти, создать семью, родить детей. Ну, что еще надо? Все нормально, чтобы там борщ на столе, пес в конуре, да, птичка кричит кукаре. Все хорошо. Вот. А есть другой путь. Есть путь нормального патриота своей страны. Человека, который думает о будущем, не только о своем, не эгоиста. Это сложный путь, но это почетный путь, потому что те плоды, которые мы будем с вами иметь, они ценятся в вечности, они не придут. Надо думать о большем, надо думать и смотреть дальше, как Бог смотрит. И тогда уже и жизнь будет нормальная, радостная, потому что если думать только сегодняшним днем и видеть только те обстоятельства, которые внутри, ну, в которых мы варимся, тогда жить вообще не стоит. Потому что бывают же дни, когда ты думаешь, ой, скорее бы уже этот день закончился вообще, все, быстрее бы. Вот. Но когда ты живешь с Богом, и когда ты понимаешь, что есть очень много всего, чего ты еще должен успеть сделать для своей страны, для своей родины, для тех людей, которые рядом здесь ходят на улице. Когда ты понимаешь, что ты сегодня светильник, и что сегодня Христос живет в тебе, чтобы показать, как надо жить, тогда ты думаешь, еще бы несколько часов сегодняшнего дня, чтобы успеть побольше сделать. И тогда жизнь нормальная начинается. Жизнь. Не существование какое-то. Потому что у Бога для нашей души с вами вообще и для нашего тела вообще как бы отсутствует возраст, я так поняла. Ну, как мы с вами говорили про машины, да? Есть машины с пробегом там. Нормально. Есть такие достаточно новые машины. Вот. Ему, он не нелицеприятный Бог, он не выбирает, на ком ездить, да, кто носит, кто является носителем. Поэтому пока ты ездишь, пока ты дышишь, пока в тебе есть дыхание жизни от Бога, значит, есть тот человек, а особенно вот к нам относится, что значит, есть тот человек, который есть для тебя у Бога. Значит, есть, этот человек есть. Потому что Бог любящий, еще раз скажу, Бог, он дает нам желание нашего сердца. И Бог не издевается никогда над нами. Вот он дал тебе желание жениться или выйти замуж. И он не сидит на небе и не хохочет там, и не посмеивается. И говорит, вот, а теперь крутись как хочешь с этим желанием и делай, что хочешь. То есть и тебе, а в итоге, короче, получишь вот. И сидит там, короче, так усмехается. Наш Бог не такой. Бог, которого я знаю, Он не такой. Он не издевается над нами, поэтому вы должны понять, что то, что вы проходили до сего момента, это благо для вас было. Это по плану Божьему. Он это может, Он это все возьмет, это богатство, которое вы копили. И Он говорит, все, есть новый день, я буду двигаться дальше, я буду тебя поднимать, и я буду тебя вести. Вы готовы идти сегодня с Богом? И готовы ли вы вот эту святость хранить и держать, ожидая от Бога, двигаясь за Ним в поисках жены или мужа? Там, я не знаю, что бы вы ни делали, служа Богу, все, готовы ли вы все-таки платить и понимать, что вы не живете, что живет Христос, и Он показывает, как надо жить? Есть ли этот ответ в вашем сердце?